Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рудинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Елена Смоляк и Сабина Данилова, руководитель и заместитель руководителя Центра помощи в Донецке, патриаршей гуманитарной миссии. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый.
Здравствуйте.
Очень рады вас здесь видеть, тем более, что перед эфиром мы как раз начали говорить о том, что вы, несмотря на то, что работаете фактически сейчас в Донецке как руководители нашего церковного центра, встречаетесь, тем не менее, редко, сменяя друг друга, как я понимаю. И вот, наконец, у вас одна из редких таких встреч происходит именно здесь, в Москве, на радио «Вера». Давайте тогда расскажем, вот Центр помощи в Донецке, что... Что это такое, как он появился и чем
и
вы там занимаетесь?
Кому?
Да, кому вы там помогаете? Давайте вот с этого начнем.
Трехкомнатная квартира. Знаете, это так удивительно. Сейчас смотришь назад, в то время. Это всего лишь год с небольшим. Я приехала в Донецк, это трехкомнатная квартира, много-много гуманитарной помощи в квартире, и я не понимаю, что с этим делать. И мне говорят, надо развивать и делать центр для помощи людям. Есть кое-какая база небольшая, то есть там люди, да, которые нуждаются. Как их выявлять, как ездить, как смотреть? Город неизвестный для меня, ничего неизвестно. То есть я приехала в никуда. Ну, как потом оказалось, в разведку. Ну, как ребята говорили в отделе.
Это вот, какой, 23-й этого... год был, да?
Да, это 23 июль 23-го, да. И вот с этого, с малого, причем удивительно, до этого приехала Сабина как доброволец, и я приняла как бы ее смену, да, то есть она отработала, я приехала тоже как доброволец сначала и просто в разведку. И таким образом вот так Господь нас и свел.
А что за квартира, чья квартира?
Квартира съем, снимает отдел, квартиру для добровольцев.
Отдел, в смысле, синодальный отдел по благотворительности.
Синодальный отдел, да. Вот, снимает квартиру, живем вместе с добровольцем. Вот такая вот общая, такая семейная, я бы сказала, атмосфера у нас именно там присутствует. И там же мы и трудились в этой квартире, там же и звонили, и гуманитарку расфасовывали, развозили. То есть вот это все вместе, именно вот в этой квартире. Только потом потихоньку мы начали наращивать там знакомства, искать помещения. То есть это очень долгий путь. Вот сейчас я смотрю, мне кажется, это, ну, без Бога это невозможно.
А давайте все-таки перейдем к тому, что, собственно, сейчас представляет собой Центр помощи в Донецке. Да? Квартира – это то, с чего начиналось, а что сейчас, может быть, Сабина немножко расскажет. Надо как-то в красках представить это. Вот какое-то помещение, там люди что-то получают. Давайте как-то расскажем об этом.
Ну, на самом деле, это такое помещение находится рядом с храмом Равноапостольной Ольги. То есть это помещение на первом этаже в жилом доме. И оно поделено пополам. Половина – это храм, и половина – это наш штаб. В штабе есть раз, два, три, ну, там, какое-то количество комнат, в которых находится гуманитарная помощь. Есть комната прием подопечных, есть комната волонтерская, есть комната руководителя. Вот, и там происходит прием граждан. Штаб работает с 9 до 15 каждый день, кроме воскресенья.
А какую помощь оказывают?
Гуманитарную, адресную. И работа по прошениям.
С чем граждане приходят?
Запросы разные. Ну, основной запрос – это помощь, продукты, бытовая химия. Очень много приходит людей, у которых по прошениям костыли, ходунки, я не знаю, кровати. Бывает, что есть подопечные, которым, ну, медицински нужна помощь. Неходячие люди, колясочники, и у них, конечно, очень тяжелое материальное положение. Основной упор еще делается на людей, которые только-только вышли из территории освобожденных, эвакуированные люди. И это самое такое
уязвимое,
да? Уязвимое место, да. То есть, когда люди приходят, у них нет ничего. Ну, то есть, от слова совсем.
А откуда берется эта помощь, которую вы им потом оказываете? Кто помогает наполнять эти закрома гуманитарные?
Ну, есть, на самом деле, разные источники. В основном это, конечно, фонды, патриаршая миссия. Есть люди, которые помогают, ну, благотворители мы их называем.
Ну, у меня, частные, например, лица.
Да, частные лица.
например, у вас есть?
У меня есть, например, когда люди знают, что я там, они просто говорят: о, наконец-то ты в Донецке, и переводят денег. Ну, то есть я приезжаю, я могу купить там продукты, химию, то, что необходимо. Бывают, ну, какие-то индивидуальные, хотела сказать, требы, просьбы, вот, выполняешь.
А вот эти люди, которые, как вы говорите, эвакуированные из, ну, только что вот там были бои, вот, где они живут? Они каких-то родственников живут, или как это происходит, или какие-то пункты временного размещения, в каких условиях они находятся?
Ну, есть кто в пунктах временного размещения, кто-то просто уже снимает квартиру. То есть люди собираются семьями или знакомыми с одного села и снимают квартиру на всех. Но это, конечно, очень жутко, потому что они приходят же, у них ни ложки, ни вилки, ничего нет, ни постельного. То есть их из ПВР они вышли, паспорт оформили, и теперь им нужна помощь. Да, то есть и они приходят к нам за всем. То есть это ложка. У меня женщина одна была, она говорит: ой, простите, есть ложки у вас? Я говорю: да, есть. Я приношу ложку, она говорит: мне будет теперь собственная. Вот эта вот ценность вот этой ложки для меня стала, ну, я по-другому смотрю на вещи теперь. Чашка, ну, все что угодно для человека – это радость. Вот эта маленькая радость, то есть и мы вот эту радость наполняем людьми, которые они приходят, и мы стараемся им, да, конечно, хоть маленькую радость оказать.
А у вас же есть направление помощи не только в самом центре, но и есть такая форма помощи, когда вы выезжаете на дом к человеку, который, я так понимаю, тяжело больной, да, и сам не может добраться. Расскажите про этот формат работы.
Да, это у нас патронажная служба. Мы сейчас немножко развиваемся уже чуть-чуть больше. Вот, это люди, которые не могут из дома выйти, у которых нет родственников, которые совершенно потеряли, наверное, и смысл жизни, потому что такое было у меня однажды. Женщину, я ее мыла, она смотрела на меня и говорит: Лен, вы знаете, вернули меня к жизни. Я говорю: почему? Она говорит: я думала, уже нет доброты. То есть вот это вот мы приходим в дом, да, мы человека убираем, мы моем, мы кушать готовим. И каждый раз приходят разные добровольцы. Вот это удивительно. И у них как бы для меня вот это понимание расширяется, их мир. Они не могут выйти из этой квартиры, из этого дома, из этой комнаты. А добровольцы вносят свой мир, радость свою, там, любовь свою. И у людей появляется вот это вот ожидание, желание жить. Мне кажется, этот патронаж вообще настолько многогранный. Мы не только там медицинскую просьбу кто-то можем выполнить, к врачу отвезти, дома убраться, но это еще и столько любви даем этому человеку, чтобы ему хотелось дальше жить.
А сколько вот у вас человек на патронаже, сколько в центр постоянно приходит? Это какие объемы, какое количество?
Ну, на постоянном патронаже где-то человек 14, потому как это тоже очень большой труд. Вот. А на постоянном людей очень много. Начинали мы где-то было 435 семей, это же и дети-инвалиды. Сейчас более 1000 семей уже, которые
серьезно,
как бы, ну,
да.
Вот, да, приходят к нам за помощью или обращаются, мы к ним ездим, помощь передаем.
А кто ваши волонтеры? Как они оказываются в центре?
Добровольцы – это удивительные люди. Ну, мы сами добровольцы же, да, мы изначально сами добровольцы, сами пришли в это, как бы, в это все тоже как добровольцы, и из разных концов страны. Удивительно даже, вот у меня была девочка одна даже из Германии, которая приехала, помню, фотографировала пельмени, говорила: сейчас я им передам, какие русские пельмени вкусные. То есть вот люди отовсюду приезжают, и это удивительно, то есть и твой мир расширяется, и друзей у тебя сколько по всему, по всей России и миру.
То есть, в принципе, каждый человек, который вот сейчас нас слушает и захочет поучаствовать, имеет такую возможность.
Конечно.
Давайте тогда озвучим, как это сделать. У нас есть сайт помочьвбеде.рф. Это сайт Патриаршей гуманитарной миссии, это проект Синодального отдела по благотворительности. Там можно найти информацию о всех центрах помощи, которые созданы церковью на территории зоны конфликта, в том числе про центр в Донецке, найти там информацию, посмотреть, что это такое, и присоединиться, заполнить анкету. Можно стать добровольцем-ремонтником, можно социальным добровольцем, вот поехать, например, в Донецк, можно пройти курсы специальные, помогать в больницах, в общем, как вы хотите, так и можно помочь. Это все можно на сайте помочьвбеде.рф найти.
Вы сказали, что тоже начали в Донецке ездить в качестве добровольцев. Сабина, расскажите, пожалуйста, как вы вообще в Донецке оказались?
Ну, это такая интересная история, на самом деле. Я психолог, и я подавала заявку как психолог.
Через «Помочь в беде» как раз.
Но тогда было не «Помочь в беде».
«Милосердие.ру».
Да, «Милосердие.ру». И я подала заявку, заполнила анкету, сижу, жду. не звонят. Ну, я такая, думаю, может, еще что-нибудь заполнить. Заполнил второй раз. Не получается. Потом я подала через Красный Крест. Ну, прошла какие-то курсы там, отбор.
А до этого вы не бывали там, на этих территориях?
Нет.
А почему вы вдруг захотели поехать в зону военных действий?
У меня такое очень богатое комсомольское прошлое. Я была комсомолка, лидер там и так далее. Однажды я дошла уже до комитета комсомола института, в котором я училась, и выходила я из комсомола по принципиальным соображениям. Я поняла, что я не смогу работать, ну, в верхнем аппарате, потому что, ну, слишком много там, ну,
неправда.
Продажности, да. Я, ну, там, я не знаю, ну, например, там, мне дают повышенную стипендию, хотя у меня там тройка. Ну, по физике. Я считаю это нечестно и несправедливо. То есть, как бы, это не связанные вещи. Там, отправляют в какой-то... Когда это... Как это называлось у нас? Ну, на море отправляют.
На курорт.
На курорт. А я считаю, что на курорт надо отправлять тех, кто там достоин. В общем, как бы, из этих соображений я ушла из комсомола и была абсолютно политичной. Когда началось СВО, я все еще была сильно политичной. В какой-то момент... Это комсомольское прошлое, оно мне, ну, сказало о том, что надо иметь позицию. И я, ну, начала искать, как реализовать эту свою позицию, как понять, что происходит. И вот...
И выбрать позицию.
Выбрать позицию. Таким образом, я стала искать, как туда поехать. Ну, и, ну, понятно, я планировала поехать волонтером, ну, психологом. Заполнила анкету, нашла, ну, стала искать разные... варианты. Один из вариантов был Красный Крест, который тоже не отозвался, другой вот милосердие.ру тоже. Потом мне позвонила Наташа Кульева и спрашивает, вы знаете, говорит она мне, у нас направление психологов отменили. Не благословил Владыка, психологи у нас не едут. Поедете обычным волонтером? Я говорю, ну, конечно, поеду обычным волонтером. Мне не принципиально. Так я попала в Мариуполь. Ну, первая моя поездка была в Мариуполь.
Еще вот. В 22-м или 23-м уже?
Да, 23-й год.
Угу. Палаточный лагерь это стали, да?
Да, угу. Азовстальская палаточная.
А впечатления свои помните первые?
Да, я помню свои впечатления.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатель» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Сабиной Даниловой и Еленой Смоляк, руководителем и заместителем руководителя Центра помощи в Донецке Патриаршей гуманитарной миссии. Пользуясь случаем, я хотел бы для всех сказать, что есть такая возможность подать заявку на конкурс «Открыт для всех». Этот конкурс организован Синодальным отделом по благотворительности. И в рамках этого конкурса выбираются лучшие храмы с точки зрения доступности для людей с ограниченными возможностями. Все подробности можно узнать на сайте Синодального отдела по благотворительности. diakonia.ru и заявки подать до 15 ноября.
Обязательно участвуйте в конкурсе, если ваш храм еще не отличается особенными условиями удобства для людей с ограниченными возможностями, срочно меняйте эту ситуацию.
Да. Сабин, давайте продолжим историю, связанную с Азовстальской и палаточным лагерем в Мариуполе, где вы оказались, как я так понимаю, первый раз, да, когда поехали. Ну, давайте вспомним впечатление.
То есть до 22-го года вы не особо интересовались тем, что в Донбассе происходит.
Вообще.
И вот вы вписались добровольцем и приехали практически на войну в разрушенный город. Впечатление интересно, конечно, было бы ваше узнать.
Впечатления были такие, что моя психика очень сильная. То есть я в игре. Ну, она меня защищала настолько, что, ну, я считала, что это невозможно. Все, что я видела, это невозможно. Это компьютерная игра. Это меня, ну, сильно спасло и помогло.
Но люди-то реальные были, реально
люди
нуждались
были
в помощи.
И там я впервые в жизни, на самом деле, знаете, у меня было там послушание, там были душевые. Ну, вы там были, да, на Азовстальской?
Я представляю очень хорошо.
А. Угу. Ну, там были душевые.
Я там была. Это где госпиталь передвижной,
да,
базировался?
Да, да.
Где
да.
Какой-то интернат был.
Рядом
раньше.
С интернатом разрушенным.
Да. Я там, угу. Мы там снимали наш проект «Православный Донбасс».
Вот.
Душевые эти я видела.
Душевые, да. И я так боялась вообще вот этого всего.
Это в смысле, антисанитарии или что-то такое?
Нет,
да?
Патронаж – это не мое. Ну, как бы вот Лена говорила сейчас про патронаж. И как бы мне это, ну, настолько сложно То есть мне проще полы помыть, да, в госпитале, еще что-то. А вот человеческий контакт с людьми немощными для меня это, ну, сложно. И когда я была в душевой, ну, помогала, то есть ее намыть, надраить и пустить человека, это одна история. А когда тебе говорит бабуля, типа, деточка, потри мне спинку, и это, знаете, такой был некий процесс милосердия, что я как бы, ну, научилась это делать.
Переступила это через свои какие-то стереотипы и страхи. Да. Круто.
Это было для меня таким открытием. То есть, ну, постирочно это просто. Прием людей это просто. Ну, как бы...
Непосредственный контакт, это сложно.
Да, это сложно.
Но можно же было уехать, сказать себе, я молодец, я это сделала, и заняться чем-нибудь другим. Но вы поехали в
Именно так
Донецк.
Я и сделала. Именно так я и сделала.
Нужно было отойти, да, после всей этой ситуации?
Ну, нет, я просто уехала домой и приняла какие-то решения. А потом я поняла, что моя активная позиция должна быть активной. С той поры у меня нет отпуска, у меня есть Донбасс.
Вы оставили работу, что ли?
Нет. Отпуска, я имею в виду, что...
Работа, а в отпуск
работа,
в Донбасс.
А в отпуск в Донбасс.
Я думала, вы скажете, знаете, я приехала домой, приняла лекарство, успокоилась и вернулась обратно. Но, если честно, я очень много раз наблюдала и сама, в общем, попала, наверное, под эту... историю, хотя я родом из Донбасса, и как бы для меня ну, СВО не новость и не стало чем-то... То есть, ну, мы с 14 года в это во все как-то так или иначе были вовлечены всей семьей, но тем не менее, ты понимаешь, что единожды туда приехав, ты не можешь туда не ездить снова. То есть что-то там такое тебя цепляет, и ты туда ездишь не только людям помогать, но и себе помогать. Что-то там есть такое, что тебя тоже лечит и поддерживает. Почувствовали ли вы это, и стало ли это причиной того, что вы вернулись, или были еще какие-то другие мотивы?
Я хочу сказать, что после Мариуполя у меня был опыт не только... Ну, как я была в Мариуполе, потом я была в Новоайдаре, потом я была в Рубежном, потом я была в Авдеевке. То есть я была много разных, где, в каких местах. Но остановилась я в Донецке. Ну, то есть как бы Донецк, он, ну, для меня стал вторым городом, что ли. Это город, в котором у меня появились, ну, люди, друзья. Ну, и как бы я туда езжу, как вы правильно говорите, да, для себя. Этот город меня восхищает своей стойкостью и своим... Основной момент, который меня восхищает, это то, что у людей нет претензий к Богу. Ну, мы все-таки православные люди, да? И то, как мы с претензиями к Богу, как он допускает такое, и как совершенно по-другому люди там воспринимают... Ну, там вера, она мощнее, сильнее, чем наша вера здесь, без войны.
И хочется к этому снова и снова прикасаться.
Да. Хочется стать такими, как эти люди.
А вот как раз вы затронули очень важный вопрос по поводу отношений с Богом. Вы жили до, у вас есть опыт, когда вы прикоснулись с этим горем там. Как это повлияло на ваши отношения с Богом личные? Какие-то, может быть, для себя что-то открыли? Что-то,
да,
может,
у вас были к нему вопросы там?
Вот они у меня возникли после Мариуполя. Моя вера слегка пошатнулась. Ну, вот именно с точки зрения того, что, ну, Господь не может это допускать.
А что помогло удержаться?
Донецк. Там есть отец Михаил. И когда я первую смену приехала в Донецк волонтером на ту самую квартиру, про которую говорила Лена, ну, ты приезжаешь туда, в эту квартиру, такой стресс-шок немножко. И меня встречала девушка Катя, которая записалась... Ну, тоже добровольцем, и ей тут же надавали всякие ключи, она должна была встречать людей, провожать людей. Ну, вот, это была Катя, она матушка, ну, вот, жена отца Михаила, и я вот познакомилась с этими людьми. И, наверное, это очень сильно повлияло на мое понимание настоящей веры в Бога.
Лен, а каковы были ваши первые впечатления от приезда туда?
Я приехала сначала к сестре Милосердия в Макеевку трудиться. По 10 дней смена.
Это госпиталь или что?
Да, больничка, где лежат
бойцы. Тоже с началом СВО.
Да, 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 да. И я раз приехала, понимаю, надо вернуться. То есть у меня такое чувство было, что я на месте.
Ну, вы, в принципе, делали то, что и так умеете,
ну,
да?
Ну, то, что здесь делала, да? Ухаживала здесь за людьми в Москве, госпиталя военные ходила, а также там. То есть я еще не двигалась в добровольчество туда, вот социальное служение. А сестрой милосердия, работая, помогая бойцам. Вот. Второй раз приехала. Третий раз, когда я собиралась ехать, мама сидела напротив меня и говорит, тебя уже не остановить? Я говорю, мам, я не понимаю, что там. Я пришла к духовнику, да, и говорю, мне надо в Донецк. Он говорит, зачем? Ты же и так уже много делаешь, там ходишь, тут делаешь, это, ну вообще, да, уже это какое-то дело тебя делаешь, да? Я говорю, нет, вот туда надо мне. Он говорит, надо помолиться. Вот, и он благословляет меня, и я туда еду. Вы знаете, вот это чувство Макеевки, когда я была в одной из палат, там много бойцов лежит, и был прилет очень громкий и очень близко. А я стояла у койки больного парня, и когда был прилет, он смотрел так мне в глаза, что я не могла уйти. У него был страх.
Типа, не бросай меня.
А я поняла, что я уйти не могу. И все в рассыпную, а я как стояла, так и стояла возле этой койки. И вот у меня чувство такое было, что Христос в каждом человеке. То есть я в этот момент видела, то вот эти вот глаза смотрела на них и видела, что человек искал вот этого что-то, зацепиться за что. И когда за мной пришла сестра, которая там вот убежала, потом вернулась, говорит, ты сумасшедшая, надо было убегать. Я говорю, я не могла его оставить. Вот это чувство я, наверное, не смогла оставить. Тот боец, наверное, для меня и стал, как бы укоренилась мысль, что мне нужен Донецк. Наверное, так я поэтому попала туда.
Ну, а вот это действительно состояние, когда в любой момент может прилететь, оно как-то повлияло на ваше решение поехать еще раз и как-то укрепиться, закрепиться в Донецке? Либо это вообще, вы как-то на это не обращаете внимания уже?
Меня это, ну, наверное, каждый человек боится, но меня не испугало, потому что я сейчас часто это встречаю, и часто происходит это. Понимаете, для меня каждый человек, в каждом человеке Христос. Вот я так вижу. Я прихожу к человеку в квартиру и это вижу.
Лен, ну ведь так же бывает, когда ты кому-то служишь, что ты не только не получаешь благодарности, может быть, а получаешь еще и какое-нибудь недовольство или даже хамство. Не раз в этой студии делатели признавались, что они не ждут благодарности от людей, потому что часто ты вообще можешь услышать от человека что-то даже грубое. И несмотря на то, что ты делаешь для него какое-то доброе дело, в общем, он не обязан тебя за это благодарить. Важно ли вам получать какую-то вот обратную связь? Вы говорите о том, что в каждом человеке видно Христа, а если этот человек гадко себя ведет?
Знаете, я молюсь. Я допонимаю, что вот сейчас у меня часто бывает такое, когда человек негативный, сначала когда приходит, и ты его спрашиваешь вот о его потребностях, да, каких-то таких, ну, все-таки приходится налично, да, спрашивать какие-то вещи, нужно ему что-то, и он агрессивный бывает. Понимаете, мне деньги нужны, деньги. Он, может быть, грубо с тобой повести себя, да. Это в это время я стараюсь молчать и просто выслушивать его, его боль. Я понимаю, что у него боль вот там внутри. И я не имею права отвечать на болью. И раздражением. И удивительно, что чаще всего человек потом приходит в чувство, как бы он его отпускает. Ну, трудно это.
Да, где взять ты силы на это?
Да,
самой
это очень
себе,
трудно.
Да?
Ну, самое удивительное, когда, например, ты едешь после дня приема, едешь вечером уже на патронаж, тяжелый пациент, ты с ним там занимаешься, ты устал. Да, он, может быть, разный человек, да, встречает тебя. Но ты выходишь с радостью внутри. Это ничем не заменить. Ты понимаешь, что все не зря. Каждый раз, выходя, я говорю, Господи, это все не зря.
Ну, а что, не бывает таких ситуаций, когда сил нет и желания нет, и вообще все через не могу, такого не было?
Ну, да, конечно. Если бы, наверное, ни причастие, ни исповедь, ни вся жизнь вот так вот с Богом, вообще невозможно понести.
Я что-то вообще сейчас немножко так даже это присела, потому что вы сказали, после приема едешь на патронаж, то есть у вас целый рабочий день, вы принимаете людей, общаетесь с ними, отпускаете им какие-то необходимые вещи.
В 15 часов, когда центр закрывается.
Да, и да. Вы едете на еще более трудное служение ухода за немощными, лежачими людьми. А когда вы там отдыхаете вообще? Где сил-то брать?
Ну вот, не знаю, наверное, но это трудно. Я вам честно говорю, это очень трудно. И приходишь, бываешь, просто вот ложишься, сразу засыпаешь. Да, вот берешь четки помолиться. Один раз Господи Иисусе, и все, уже заснул. Но вот это вот, наверное, не знаю, надо, наверное, это испытать и попробовать. И даже доброволец любой скажет, что устав за день, он бежит уже на другой день. Он выспался и бежит, ему дайте еще работы. То есть это как-то вот восполняется. Вот эта радость, она приходит и дает тебе силы.
Когда
да, ты приезжаешь смысл. Потом на две недели в Москву. Хочу тебе сказать, что первых три дня я могу лежать просто. Потому что мне просто нужна тишина.
Компенсация такая,
да,
происходит.
Да, вот надо просто чтобы... вот это вот... Угу. Не трогайте. Угу. Да, а потом уже, наверное, где-то опять восполняешься, идешь дальше. Но это очень трудно. Я не говорю, что это легко. Это трудно.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с Сабиной Даниловой и Еленой Смоляк, руководителями Центра помощи в Донецке, патриаршей гуманитарной миссии. Если у вас есть желание стать добровольцем, помочь пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта, можно это сделать на сайте помочьвбеде.рф. Там вся информация, и там же анкета, которую можно заполнить и поехать добровольцем, ждав звонка. Естественно, через какое-то время координатор с вами свяжется. Также я хотел бы сказать, что Синодальный отдел по благотворительности сейчас продолжает прием заявок на конкурс «Открыт для всех». Это конкурс, первый такой конкурс в церкви на лучшие храмы с точки зрения доступности для людей с инвалидностью. Вся информация есть на сайте Синодального отдела по благотворительности, diakonia.ru. Заявки принимаются до 15 ноября. Еще можно успеть. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Вы слушаете проект «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Сабина Данилова и Елена Смоляк, руководитель и заместитель руководителя Центра помощи в Донецке Патриаршей гуманитарной миссии.
Я хотела про добровольцев еще спросить. Все-таки вы не первый день и не первый год в делах милосердия. Изменился ли доброволец вообще с началом СВО? Вот эти люди, которые приезжают в Донбасс, что-то в них новое открылось для вас?
Возраст.
Юные?
Вы знаете, это удивительно. У меня один раз было 18, 24, 26.
Ничего себе.
Я говорю, Лена, говорю, ты мне, кто вот, да, координатор в Москве.
Детей
ты специально набирала? Она говорит, нет, так записались. Ну, вы знаете, я сначала приуныла. Подумала, что я буду с ними делать? Они же, наверное, ничего не могут, ведь это же еще и патронаж. Мало того, что мы с людьми здесь работаем, еще на выезд. Вы знаете, это удивительно. И они приезжают еще. Вот это вот для меня стало удивительно,
да?
Что да, стали молодые приезжать. То есть не только вот после 40-50, а вот этот вот молодежь.
А кто они по жизни? Они студенты?
Студенты.
Из каких городов? Как они вообще узнают? Расскажите поподробнее. Мне кажется, это очень интересный феномен.
Мне кажется просто, что вот я наблюдаю за своим сыном, которому 20, да, и за его ровесниками, что действительно у ребят 18+, сейчас достаточно большой запрос на служение. Их вот реакция на эти сложные времена – на такие вызовы, которые нам бросает повседневность, это желание что-то делать для других. Возможно, это не массовый какой-то тренд, но, тем не менее, вот я это замечаю. Очевидно, что вот ваши добровольцы из числа таких ребят, да, получается?
У меня был парень Богдан, молодой, 21, по-моему, год. Он из Перми. Родители купили ему квартиру в Питере, чтобы он учился. И он приехал на учебу. И попал в Донецк. Я говорю, а ты же поехал на учебу. Ну да, никто не знает.
Интересно.
Да, я поехал. Говорит, но потом в течение этой смены он там меня о Боге спрашивал, потом в храм сходил, там свечки купил. И мне говорит такую фразу. Если бы мама знала, она бы мной гордилась.
Вот так.
Понимаете? И это не единожды.
То есть родители бы, может, и...
Не пустили бы.
Да.
Да, да. И такие случаи есть, когда ты знаешь, что родители не знают. До поры до времени.
Надо же. Ну, с другой стороны, дети это совершеннолетние, 21 год уже, все.
Он, да, то, что он мог бы сейчас в квартире своей там в Санкт-Петербурге жить, учиться, а он поехал в Донецк. Понимаете, ни воды, ни света.
А он говорил, почему? Вот что его заставило поехать? Он хотел разобраться, что происходит.
Он в себе. разбирался.
В себе разбирался.
Да, это вот было это... Ида. Да, да, он в себе. На что он способен? Хм. И он делал все. Или из Санкт-Петербурга у нас недавно был Олег. Он мастер спорта по гребле.
Неплохо.
Да? Молодой человек. Мыл туалет. То есть вот человек, который, казалось бы, из такой семьи очень известный.
У меня на смене был мальчик по имени Серафим. 24 года. Он из Москвы. И мы все там восхищались, во-первых, его именем. Представляете, молодой парень такой, весь такой золотой в кучеряшках. И Серафим. И мы все такие... Ну, я хочу сказать вот насчет служения молодежи. У меня был опыт добровольчества, когда начался ковид, ну, ковид же, да?
Да.
Ковид. И я вот в первой волне работала. Я как представила, что сидеть дома, я сказала нет. И быстренько записалась в добровольцы. Ну, и мы развозили еду. И я тогда познакомилась с большим количеством молодых людей, которые без машины... Я-то на машине там разъезжала. Вот, а было очень много молодежи, которая, ну, волонтерила и, ну, развозила еду, и вот мы там координировались по районам, еще что-то такое. Я тогда перезнакомилась с очень большим количеством молодежи в Санкт-Петербурге.
Но получается, это все в основном не воцерковленные люди?
Нет, почему? Есть у меня было несколько девочек из многодетных семей священников. Угу. То есть 7-8 детей из Самары.
И, наверное,
из
они друг друга как-то еще друг на друга влияют там.
Да.
Это же тоже такое взаимодействие постоянное. И, как правило, говорят, что тоже лучше всего супругу свою будущую или супруга узнать в каком-то деле. Вот это тоже часто в каком-то деле человек узнается лучше всего. Вот, наверное.
У нас на смене однажды еще Лена не руководитель была. Помнишь, нет? Приезжала пара семейная, у них было свадебное путешествие.
Это красиво.
Да, это было очень красиво. Ну, они воцерковленные люди, они повенчались и в свадебное путешествие в Донецк.
И помогали там,
да,
наравне,
да,
со всеми, там, да,
да,
туалеты,
наравне со всеми.
Там,
да,
всё,
да,
мыли.
Прекрасная пара. Они прекрасно работали. Ну, как бы ни в чем не от. Ну,
а вот, такого, а вот вы сказали, что первое впечатление от Мариуполя было, ну, хотелось защитить свою психику мыслями о том, что, ну, таким, как бы, иллюзией того, что ты в компьютерной игре находишься. А вот у молодых, насколько вообще они, ну, реально понимают, что происходит, что вокруг творится, что это за события там и так далее, что люди переживают, которые там 8 лет живут под обстрелами?
Я хочу сказать, что когда я приехала в Донецк, первая смена у меня была не адресная помощь, я была в госпитале, ну, в Калинино, мое служение было. И, если честно, я, ну, бегаю по утрам, я бегала по набережной и вообще не поняла,
что в военном городе, да?
Да, угу. Потому что там, ну, не так, как в Мариуполе, не так, как в Северодонецке.
Обычная
не
больница,
так, как в Рубежном. Ну, Калинино, у нас там до сих пор есть служение, туда ездит наш... Вот.
Ну, центральная вроде, клиническая,
ну, да, больница. Я понимаю, я знаю больницу имени Калины, просто вопрос, что, какое у вас впечатление было, что это просто,
просто
стандартная
Донецк больница?
Донецк не похож на военный
Донецк
город. Похож
на военный
город, да, то есть Донецк, там как бы все набережная, красиво, люди гуляют. Да. И, ну, я своим детям говорю, что это не опасно, совсем не опасно, что вы переживаете. Вот, и как бы вот это впечатление, оно, как бы, мне кажется, передается и нашим добровольцам, потому что, ну, город, он красив, он восхитителен.
Но,
и...
тем не менее, прилетает.
Прилетает, да.
Ну, пока они не поедут в Киевский район, там, дальние районы, где Петровский район, где на самом деле видно, что и идут.
Да.
И было, и страшно. Вот, поэтому, конечно, сначала впечатление, наверное, оно, наверное, завораживает, когда вот эта красота и одновременно что-то происходит здесь, вот этот дух. Все равно же, да, там немного по-другому ощущаешь себя.
Расскажите, может быть, пару историй про местных жителей и вот про то, что, возможно, лишний раз давало вам понять, что вы там находитесь на своем месте в нужное время, в том самом месте, где должно быть.
У меня, знаете, есть такая... Ну, может быть, немного грустная история, но мне кажется, это так показательно. Подопечная в Макеевке, ну, у нас много людей, да, и вот эта подопечная попала к нам по звонку соседки, которая сказала, что у нее есть бабушка одинокая, и ей никому помочь, ее сейчас в больницу привезли, не могли бы посмотреть. И я поехала посмотреть, и два добровольца были, девушки со мной. И когда мы приехали, это уже дом, брошенный в землю, с запахом, с мусором, бабушка на кровати, ну, в понятном таком виде больной человек, язва на ногах. Вот, и ребята стали убираться, а я ее вывела на улицу помыть ее, ноги обмыла ее, все. Вот, и она мне говорит, мы все сделали, она мне говорит, а вы придете еще? Я говорю, да, ну, сможем, соседка за ней смотрела, я говорю, мы сможем через неделю прийти, там, чем-то помочь еще, ну, посмотрим, то есть там. Вот, через неделю мне не получилось, дней через 9 я собралась ехать, это было уже после обеда, после 3 прием, и со мной был священник из Кемерово, который приезжает на госпитальное служение, и у него было время, и он говорит, а можно я с тобой поеду тоже, ну, поеду посмотреть, что вы делаете? Я говорю, а вы облачение брали с собой? Он говорит, а надо? Я говорю, не знаю, говорю, друг. Вот, и он берет с собой облачение, мы выходим из машины, он говорит, братья, я говорю, не знаю, пойдемте. То есть мы так пока прошли через там дворы, вот. Я говорю, сейчас я зайду, потом, говорю, я вам скажу. Я зашла, а соседка мне до этого говорит, знаете, что-то водичку бабушка плохо пьет. А я занималась в реанимации уходом, и людей пожилых...
Еще в Москве,
знаю,
да?
В Москве, угу. Да. И пожилых людей вижу, когда люди уже...
Уходят.
Да. И я захожу в эту вот, такую конуру, бабушка лежит на кровати, исхудавшая за 9 дней, затянувшаяся рана на ногах, и она, понятно, что долго не проживет. Я батюшке говорю, батюшка, заходите, облачайтесь. Он говорит, что? Я говорю, наверное, отходную. Он заходит и говорит, слушай, правда. Вот представьте, я из Москвы.
Он из Кемерово.
Человек из Кемерово. Угу. И мы бабушке читаем отходную. Бабушка умирает через 2 часа.
Вот это
вот,
да.
Насколько Господь нам дает возможность послужить человеку даже в последнюю минуту. Это удивительно. И для меня это был пример, я поняла, что каждый человек важен. Пускай он на час у меня, на минуту, на день, на неделю, на год. Как духовник говорит, ты пришла, увидела, не имеешь права бросить.
А вы не боитесь смерти?
Нет, я же время отслужила уже людям, поэтому...
Но тем не
менее. У
меня
было так, что заведующий в реанимации встретил меня и говорит, Елена, вы бы не могли подойти к бабушке? Ей осталось там немножко совсем. Ей одной умирать-то придется. А она, говорит, сознание еще. Ну, я вот с ней была какое-то время, вот, еще с одной сестрой, поухаживала за ней, косичку изоплетая, она мне говорит, милая, ну, уже не до красоты. И мне врач говорит, уходите. Ну, где-то через полчаса бабушки не стало. Вот, понимаете, вот одному человеку очень тяжело, а умирать еще страшнее.
Ну, а провожать-то умирающего не менее страшно.
Ну, это же вечная жизнь.
И вы знаете, я знаком с одним человеком, который достаточно высокий пост занимает, как врач-анестезиолог-реаниматолог в одной крупной московской больнице, и это человек неверующий в реанимации. То есть это человек, который постоянно сталкивается со смертью. Потому что реанимация, понятно, это... И реанимация очень крупной больницы. То есть это не какой-нибудь районная больница, где вообще едва кто-нибудь окажется в году, да? А это именно очень крупная больница. Там крупный большой поток и большие смены. Я не могу для себя этого понять. Как могут быть врачи в реанимации людьми? Вот именно, знаете, вот бывают агностики. А вот прям человек неверующий.
Он закрывается от Бога.
Это какой-то сознательный
учитель? Он как-то, да-да, мне кажется, он так, вот, знаете, ширму ставит перед собой, что вот это вот просто его работа. То есть он же не включает сердце. Да? Бог в сердце живет, а в голове живут сомнения. Очень хорошая фраза отца Сергея Баранова. Но вот это, наверное, есть почему. Поэтому, наверное, в голове много думает, а сердце открыл бы, увидел бы. Я каждому добровольцу, который приезжает, говорю, смотрите сердцем на человека. Вот вы увидели, знаете, у меня был пример такой, я пришла в квартиру, принесла помощь. Уж грязно так было, темно, и я в дверь постучалась, мне открыли. И я, на меня такой воздух такой свежий пахнул из квартиры. Ну, хорошо пахнущая такая квартира. И белые полы. Я, знаете, у меня внутри там, я засомневалась, думаю, я еду принесла человеку, меня просили еду принести.
Туда ли я пришла?
Туда ли я пришла? То есть, ну, подъезд, понятно, все подъезды очень такие, ну, неухоженные, да?
Грязненькие.
Да, а здесь, и я так переступила, и так не знаю, куда поставить свои ботинки грязные. Она говорит, ой, проходите, проходите, я говорю, пожалуйста, мамочка такая. Я говорю, вы знаете, сама сейчас только после химиотерапии. Сейчас только я закончу, дверь открывает, а там вот такой клубочек, ребенок инвалид, 14 лет, вот, вот такой. А она после 9-й химиотерапии. И Господи сказал, прости меня. Ведь мы глазами видим что? Нам до сердца смотреть. Тогда да, тогда мы видим на самом деле, что происходит.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Еленой Смоляк, Савиной Даниловой, с руководителем и заместителем руководителя Центра помощи в Донецке Патриаршей гуманитарной миссии. Если у вас есть желание стать добровольцем, поехать помогать пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта, это
и
можно сделать.
И заодно разобраться в себе в процессе, как свидетельствуют наши герои.
То можно записаться на сайте помочьвбеде.рф, это сайт Патриаршей гуманитарной миссии. Также я хотел бы напомнить, что Синодальный отдел по благотворительности принимает заявки в рамках конкурса «Открыт для всех». Это первый в России конкурс на лучший храм с точки зрения доступности для людей с ограниченными возможностями. Можно еще подать заявку до 15 ноября. Они принимаются на сайте Синодального отдела по благотворительности. Есть вся информация. Сабина, мы начали говорить вот с Еленой по поводу вот этого ощущения сердцем, а не разумом. По-моему, у Экзюпери есть такая фраза про то, что зорко одно лишь сердце, да, по-моему, это в
«Маленьком самого главного глазами не видишь», это да. Лис говорит.
Да, вот даже, знаете, героев, да. У вас это как-то проявляется в вашем служении там, в зоне боевых действий?
Ну, там вообще открывается шлюз любви к людям. Ну, то есть как... Я даже не знаю. Раньше, вот Лена говорит, да, что она может спокойно провожать людей, да, в путь. Вот. А для меня это было сложно. Мне сложно было, ну, смиряться с тем, что вот люди, ну, совсем вот тяжело им. Они все потеряли. Вот когда на приеме сидишь, или когда я в ПВРе была, принимала, ну, встречалась с людьми, и надо найти какие-то слова о том, ну, почему так. И вот это вот состояние, знаете, они спрашивают, вы откуда, да? Я из Санкт-Петербурга. А вы-то что здесь делаете, они спрашивают. И я говорю, вы знаете, я хочу, чтобы вы понимали, что мы не одни. Мы с вами. Да, там, из Санкт-Петербурга, там, Москва. То есть есть люди, которые рядом с вами. И я хочу, чтобы вы это знали. И вот это вот про то, что вот это вот створки раскрыты. И это про любовь. И это про сердце.
А вот вы сказали, что нужно найти слова, чтобы объяснить им, почему так происходит. А разве это вообще возможно?
Ну, я не это имею в виду. То есть они, ну,
просто спрашивают... Просто найти для них слова.
Найти для них слова, да. То есть, ну, вот я была в Авдеевке в ПВР, например. И вот это было такое служение, которое мне... У меня там были дети. То есть это очень редко для ПВР, когда там дети.
То есть это дети, вывезенные да. из мест, где только что были да. бои, вот прямо у линии да. вот, боевого соприкосновения. Да.
Угу. И дети, с которыми я начала играть в винегрет.
А что это за игра?
Это такая игра. Когда ты, ну, там, что, где, когда, что делал, там, каждый человек записывает по слову, идет, заворачиваешь бумажку, потом ты читаешь, и там это такой винегрет, как бы разные...
А, и смеешься.
И потом. Смеешься, да. А потом мы играли с ним в крокодил. И даже родители как-то растаяли, когда дети уже вошли в это игровое состояние, да, что жизнь, ну, здесь тепло, есть свет, вода, и можно как-то...
Расслабиться.
Вспомнить, что ты ребенок. Вот. Хоть и психологов отменили, но арт-терапию мы как бы мы нарисовали, поиграли и так далее. И так родители, смотрю, подтянулись. И вот это вот не про объяснение, да, а про то, что...
Про то, что жизнь продолжается.
Да, жизнь продолжается, несмотря ни на что. Хотя по поводу психики тут тоже очень много придется поработать. И нам, и им, и всем.
Я, вы знаете, хотел бы спросить еще про ваш личный опыт в целом. Вот Елена, сестра милосердия, и вы пришли к этому служению тоже каким-то своим путем. Может быть, вы поделитесь тоже своей историей и прихода к Богу, и вот вообще в социальное служение, так скажем, широко?
Ну, поиск Бога удивительный, да, говорят, через горе человек приходит. А я через чужое горе. Да, у подруги мама умерла. И она хотела понять, что же дальше-то. Ну и таким образом мы начали искать, поиск у нас такой был. Пошли учиться в академию, в духовную академию в Лавре, Вот.
Ну, курсы вот, для мирян, да?
Вот да, такой. Да, такой длительный, хотел все узнать, литургию хотел все, то есть познавание такое. И как Господь тебя там раз и приводит там, я работала секретарем Духовного экспертного совета отца Киприана Ященко, вот, там уже мне было удивительно, как все происходит, и мне было интересно это все. А дальше вот так вот ребенок у меня больной, да, я как бы у меня появился ребенок с болезнью, я долго с ним тоже занималась.
Приемный ребенок, 10 лет.
Да, как бы такого, ты занимаешься, чтобы только он пришел в себя, потом 15 лет ему исполняется, ты выдыхаешь, думаешь, слава богу, все. И его сбивает машина. На переходе в зеленый свет, вот это вот. Сейчас вот помню прекрасно этот момент, и прибежали ребята, говорят, Велин, там вот сам ваш Саша на дороге. Вот, вы знаете, вот это удивительно. Я прибежала, люди кругом бегают, кричат. Медсестра что-то мельтешится, я говорю, успокойтесь. Вы свое дело сделали, причем я нервная женщина была всегда.
Ну, по вам так сильно не скажешь, что вроде как держитесь.
Я была нервной женщиной, я так думала всегда, что я неуравновешенный человек. А здесь сила откуда, да? Вот внутри это сила внутренняя такая. Я потом так поняла, что это вот Господь не оставляет человека. Даже вот в этом моменте, то есть я доверилась. И Саше операцию сделали первую. А вот тоже очень сложно было. Я молилась Луке Крымскому. Через 4 часа пришел анестезиолог, я глаза подняла. Передо мной сидит икон Луки Крымского. Я ее не видела 4 часа. То есть удивительно для меня это было, ну, предреанимация у них там, кабинет. Вот. А потом нас забрали в ковид, в отдельный бокс, потому что Саша выявила, что ковид. Мы с ним там долго лежим, потом нас забирают в травматологию. И в травматологию приходит врач и говорит, слушайте, ну мы же вам сделали уже аппарат Лизарова, стоял на тазобедренных костях здесь. Надо снимки делать, смотреть, что же у вас там. 3 недели ничего не делали, не смотрели. Надо посмотреть, как срастается. И Сашу увезли, сделали ему снимки. Врач приходит со снимком и говорит, я хочу вас расстроить. Тут срослось все хорошо. А внутри косточка отошла от удара. Ее надо ставить обратно. То есть это завтра будем вскрывать.
Ой-ой-ой.
Заново, да, вскрывать. Ой-ой-ой. И ставить косточку на место, да, сочленение косточка. Вот, ну, в общем-то, да. Я уже тогда, ходя по травматологии, детское отделение, как-то шла мимо палаты, обратила внимание, там стекла, лежал ребенок клубочком свернувшись, и возле него стоял спаситель, икона. Я так остановилась, долго смотрела, и думаю, что вот не оставляет Господь никого. И так, с этой мыслью я пошла, Саша говорит, Саша, надо молиться, как завтра операция пройдет. Вот, ну, прочитали акафист Луки Крымского, попросила, кого могла. Утром приехал профессор, Сашу забрали, врач пришел, и через час Сашу вернули.
Не прооперировали?
Врач пришел с двумя снимками и говорит, вот это вчера, а это сегодня, а что вы ночью делали? Это мое личное чудо.
Слава Богу.
Вот это да.
Да, вот это сподвигло меня, как бы, да, вот тому, что вот она, вот Христос везде, вот он, присутствие его и довериться, вот это доверие Богу, это самое важное.
И вы как-то после этого стали еще больше помогать, да, как-то это сподвигло чему-то?
Вы знаете, я пошла вот в ковид, как раз отучилась вот по курсу по уходу, пошла в Сокольниках помогать ковидным больным, да. У меня первое там послушание было, это вынести горшки, я вынесла. Представляете, вот ты в СИЗе, маска, у тебя все одето, но этот запах я чувствовала сильно. Он у меня еще долго за мной шел. Но для меня это был ад. Вот такой своеобразный ад. Я духовнику говорю, я не хочу в ад. Там ужасно. Вот этот запах вот этого 100 горшков. Да, но я не ушла. Я дальше пошла.
А что духовник сказал?
Он сказал, что это призыв Христа.
Наоборот, да?
Да. Это призыв Христа, да. Ну, я говорю, понимаете, говорю, я же в больнице лежала, говорю, у меня не было уныния. У меня не было, то есть, такого, чтобы я все, Саша вот не встанется. Ну, Саша же лежал 2 месяца, то есть, да, вот при этом всем. Да, мы не знали, что дальше будет, как все отреагирует там организм. А он мне говорит, это призыв Христа был, Господь давал тебе вот это все перенести, чтобы ты поняла, что...
И вы так после этого решили помогать именно в зоне конфликта ехать после этого?
Да, ну я поняла, что другое я не хочу, ни служить никого, ни работать другое не хочу. Не хочу возвращаться в коммерческую организацию, где, например, я работала, да, очень долго. Вот. Нет, вот именно к людям и именно помогать. по-другому мне не хотелось.
А сейчас ваши близкие как относятся к тому, что вы там неделями отсутствуете?
Переживают. Это самое, наверное, такое. Мама переживает, конечно, всегда. Вот. А сын, ну да, переживает, но все же я надеюсь, что он понимает. Потому что он как-то спросил: мам, тебе-то зачем? Я говорю: Саш, ну если не я, если не он, то кто? Мы будем надеяться на другого человека? А сами что, мы должны что-то делать? Так жить нельзя.
Сабина, а ваши дети как вам?
Как меня не поддерживают.
Не поддерживают?
Ну, у меня все просто. Я своим детям... У меня взрослые дети. У меня сыну 90-го года будет в этом году.
35.
35 лет в ноябре. Дочь 97-го года и 28 лет. Они женаты, живут отдельно, все у них хорошо, в порядке. Ну и когда мне что-нибудь говорят о том, что мама, у тебя есть внуки, у меня четверо внуков, вот, у тебя есть чем заняться, зачем ты туда ездишь?
У нас это называется бабушка Донбассит.
Вот, что-то типа того. Я их научу этому.
У нас недавно была мама.
Да, моя мама волонтер, до 14 года у нее волонтерская группа, и мы тоже как бабушку ее редко очень видим.
В основном Донбассит.
Она Донбассит.
Донбассит. И вот я своим детям говорю: родные мои, я свою миссию выполнила. Я вас родила, я худо-бедно вас вырастила, я вас пустила в мир, живите и радуйтесь.
У вас все хорошо. Да, мне надо быть там, где не да. все хорошо.
Но я так понимаю, что у вас же опыт именно тоже с коммерцией был связан, и с такой коммерческой даже, я так понимаю, с недвижимостью, да, и у вас даже...
Что значит был?
До сих пор, да, вы Конечно. Остаетесь в этой истории?
Для того, чтобы быть волонтером, друзья мои,
надо много зарабатывать.
Ну вот Елена, например, все оставила, так понимаю, работу. Да. Теперь у вас только патриарша-гуманитарная миссия. Вы еще сохраняете, да?
Я сохраняю, формат. Да, да. Ну, просто видите, у меня очень много проектов. Я работаю, например, руководителем горячей линии телефона доверия.
Психологической, да.
А по какому вопросу?
Есть у нас такая организация в Санкт-Петербурге, некоммерческая, Родомира, она существует очень давно, и там есть телефон доверия. Я сначала была там волонтером, психологом, консультантом, ну, несколько лет, потом стала руководителем, я вот второй год руководитель этого проекта.
А звонят люди с самыми разными психологическими да, проблемами да, и да. самого разного возраста, да, это по всем вопросам, да, и все бесплатно получается, да? Здорово. И я так понимаю, что у вас же есть опыт еще с детьми, детские дома вы начали
это моя
посещать
любовь,
давно еще, да?
Это есть тоже такой мой проект, придуманный 7 или 8 лет тому назад. Называется «Сказочный проект». Такой есть батюшка у нас в Санкт-Петербурге, отец Алексей Исаев. Он был ключарем Исаакиевского собора. И он нас благословил на хорошее и доброе дело. Ну, и были разные предложения, там, больничное служение, ну, или там какой-нибудь детдом уж съездите, в конце концов, сказал отец Алексей. И я сказала: о, это мне подходит. И мы поставили свою первую рождественскую сказку, сказка о потерянном времени. И мы поехали в один детский дом, потом мы поехали в психоневрологический интернат. И этот проект существует до сих пор. Вот мы сейчас готовим очередную сказку, вот, и это моя любовь. И мы вот сейчас в Донецке этот проект тоже заговорил. Слава Богу! Это моя радость такая была. Мы съездили вам в Амвросиевку, и наши волонтеры, которые вообще не актеры никакие, они все были прекрасными деревьями из осеннего леса. Причем, знаете, там у нас такой сейчас есть волонтер Феликс, его зовут. И я говорю: ну, надо поехать, и вот мы сделаем вот так, так и так. Он мне говорит: нет. Я так говорю: как нет? Ну, вот ты смотри, вот можно вот так, так и так. И он говорит: ну, хорошо, я в деле. И вот представляете, вот... И это была импровизация, настоящая импровизация. То есть люди, ну, я не знаю, сутки мы готовились, сшили какие-то костюмы, и я им объясняю: значит, ты там рябина, ты там береза, а ты там клен.
Дуб.
Да, а Феликс был дуб. А есть там наш сотрудник в штабе, Виктор. Ты не в шоке была?
Угу.
Ну вот. Он был грибник. Это я к тому, что эта команда, знаете, вот это была импровизация, да, и выходит этот самый дуб и говорит: вот смотрите, вот я и клен. Это вот была чисто его импровизация, вообще без подсказок, без ничего. И я стою такая немножко в шоке, думаю, что он будет делать? И он говорит: вот смотрите, а почему вот я дуб, я же должен быть выше, а почему я роста с клен? А он невысокий человек такой. И дети ему говорят: действительно. Он говорит: а как мне стать выше? И я думаю, и как он собирается стать выше? Стою такая, смотрю, вот серьезно. Как вы думаете, как он стал выше?
Залез на табуретку?
Я тоже так думала, сейчас принесу ему табуретку. Нет. Он сказал: дети, идите сюда. Он одного посадил на шею, других взял на руки и стал действительно большим-большим дубом. Вот представляете? Это да. Вот это да. Да! И вот это называется импровизация. Я вообще была ну, в восхищении в полном. И потом мы когда сидели, обсуждали с ребятами о том, что для них был этот выезд в Амвросиевку.
За детский дом там, да?
Да. И вот я говорю, вот от слова «нет» до вот этой импровизации, когда дети тебя облепили, ты стал большим-большим дубом. Вот это вот путь в сутки.
Да, спасибо большое. Мы
друзья,
сегодня...
у вас есть возможность стать большим-большим дубом.
Да, на сайте помочьвбеде.рф вся информация. Мы сегодня говорили с Еленой Смоляк, с Сабиной Даниловой, руководителем и заместителем руководителя Центра помощи в Донецке Патриаршей гуманитарной миссии. Еще важная информация. Синодальный отдел по благотворительности продолжает прием заявок в рамках конкурса «Открыть для всех». Это первый в России конкурс на самый доступный храм с точки зрения доступности для людей с инвалидностью, и можно все заявки и всю информацию найти на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru. Заявки принимаются до 15 ноября. Сердечно благодарю Елену и Сабину за ваше сегодняшнее участие в нашей программе.
Да, мне кажется, мы сегодня как-то получили такой замечательный мастер-класс человечности, любви и пути к себе. В каждом человеке видеть Христа и стать большим-большим дубом для кого-то маленького. Это очень важно. Спасибо вам огромное, очень вдохновили.
Да,
спасибо.
Меня зовут Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я тут Ларсен, это Радио Вера. Всего доброго.
До свидания.
Делатели на Радио Вера.